Празькой студии «Радио Свобода» вас витая Сергей Шупа. Сегодня в программе. Президентские выборы сёлета будут адрозниваться от усіх попередніх тем, что держава больше не будет выдавать зарегистрированным кандидатам гроши на агитационные материалы. У нашей программе про эти изменения выкажутся потенциальные участники выборов. У подорожах свободы Змітер Бартосік протягне рассказ про створенный в 1943 году новоградский белорусский эскадрон Бориса Рагулі, с кем он воевал и кого баранил. Удельники передачи «Зона свободы» разважают на тему, чего чекать от рыского саммиту Усходнего партнерства. По-белоруску с Винцуком Вячорком. Сегодня про Беларусь на старых европейских мапах и про особливую частину мовы «Имгненник». Заставайтесь с нами. Президентские выборы 2015 года будут отрозниваться от всех попередних тем, что держава больше не будет выдавать зарегистрированным кандидатам гроши на агитационные материалы. Центр Выборкам сам подрыхтует один буклет про всех кандидатов и разошли его про Белпошту всем выборцам. Додатковую информацию про себе кандидату президенты может распаўсюдзіць только за кошт особистого доброохотного фонду, ахвяраванні у які не могут быть анонимными. Калі ранее такие фонды дозволяли створать только после официальной регистрации кандидатам у президенты, то сёлета есть магчимость зарегистрировать фонд ранее, одразу после регистрации инициативной группы. Ставление до этих новаций у потенциальных удельников президентской кампании и экспертов высветлял Владимир Глот.
Официальную информацию об зарегистрированных кандидатах у президента Центральная выборчая комиссия подрыхтует в выгляде специального пригожего буклета. И этот буклет поштальоны с Белпошты, повод для домовы Центра Выборкамом, разнесут всем выборцам, тлумачит старшиня Центральной выборчая комиссии Лидия Ярмошина.
Мы, собственно говоря, впервые опробовали на местных выборах, но у нас местные комиссии, знаете, как делали, кто в лес, кто по дрова. А мы уже сделаем стандарт.
Один буклет, на думку старшини Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедьский, який збирається удельничать у президентской кампании 2015 года, это прихованная форма цензуры.
Потому что, коли б эти сродки передавались кандидату, он бы имел возможность тут свободу, так скажем, и творчести, и робить акценты на эти моменты своей передвыборшей платформы, а то, что робит ЦВК, оно нивелюется в это. Там такие плюсы и самого кандидата, и его команды, и его программы, и они нивелюются про некий набор неких статистичных даденных, там, биографичных даденных. Это такая прикрытая цензура. Зробить усіх такими нейтральными, вычистить от той некие плюсы, которые могут быть у оппозиционных кандидатов, и для того, чтобы взять вот под контроль, где расползут, сколько там будет, и тем чином расползут. У нас абсолютно никакого доступа до этой информации не будет.
Додатковые улетки про себе кандидаты в президенты могут надруковать за гроши за особистых фондов. Однако те отважится, кто-то уносит ахвяраванне апозыцыйным прэтэндэнтам. Задаецца пытаннем намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч.
Зараз я не ўяўляю сабе, хто будзе фінансаваць выбарчыя фонды апозыцыйных кандыдатаў, паколькі ахвяраванне ў нас ананімныя, забаронены па законадаўству. Ну, хіба толькі яны самі, калі іх некія сродкі ёсць. Но я не думаю, што ў нашых апозыцыйных кандыдатаў вялікія сродкі для паўнавартаснай кампаніі. Да, гэта агульныя інфармацыйныя матэрыялы, ну, парламентских выборах их робили, но там только указываются биографичные известки кандидата, где он народженный, там, где он там працует, какие его годовые доходы, есть у судимости погашенные, не погашенные, нету там, ну, то есть такие огульные известки. То есть это ни в каком разе не будет стоять ровности кандидата. Тем больше мы все выдатно разумеем, что один из кандидатов на президентских выборах является действующая глава державы. Тут просто непоравнально махчимость административного ресурса, який и можно, и будет використовываться в дочинении до Лукашенко и с другими кандидатами. Но это просто непоравнально. И вот эти вот смешные буклеты, которые они там выдадут, это неким эту неровность не ликвидуют.
Собрать гроши на проведение сёлетней выборчей кампании будет, как николи ранее складано, лечит Анатолий Лебедьский.
Мы приняли уже принциповое решение, что мы не будем платить гроши за сбор подписов. Это будет выключно волонтерская группа. Ставим задачу иметь 1000 тех людей, которые сами погодились увойти, взяли на себе обязанность собрать 100-120 подписов. В такой ситуации нам не треба штаты, как проверять эти подписи. И мы на 100% будем тогда переконаны, что это подписи соправданные. Конечно, если миллион громадян дали нам там по доляру, вот и миллион доляров, и ты компанию можешь проводить. Это наш такой стратегический накерунок. Мы говорим, что мы хотели бы взять кредит у людей и дать ясную докладную справедачу, на что потрачены ресурсы.
Наибольш верогодные даты президентских выборов выглядая неделя 15 листопада 2015 года.
Про новации сёлетних президентских выборов рассказал Владимир Глот.
Говорить и показывая «Свобода». Зона свободы. Штотыднёвая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Чего чакать от рыского саммита Усходнего партнерства? Ці поедет на саммит Александр Лукашенко? Что выбирают белорусы помеж Европой и Россией? Гэты темы у передачи, якую вяде Александр Лукашук. У передачи так само удельничают Юрий Дракохруст, Валер Калиновский и супрацовник украинской службы нашего радио Ростислав Хотин. Глядите передачу в субботу, 16 травня, в 21.10. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Так само в субботу в эфире «Свободы» радиоверсия передачи.
Передачу «Зона свободы» вы почуете хвилин праз 15.
Чому слухают «Свободу»?
Признание слухачев.
Михал Громыко, Пинск.
Редакция не ухиляется от отказов навод на непричесанные питания.
Миколай Бусел, Светлогорский район.
Радио «Свобода» есть одиной станцией, якую можно регулярно слухать, как иметь известки про свою родину.
Ян Савицкий, Барановичи.
Утекаешь от житцовой марности и панования российщины.
Валентина Богуш, Минск.
Вы заслужили довер.
Костось Сырель, Ушачи.
По той самой причине, по якой я пишу назву радиостанции без двукосья, успрымаючи ее не як радиостанцию, а як форму існування, як стан моей души.
Наш адрес – Менск, 5, поштовая скринка 111.
Наступная сторонка нашей субботней программы – «Политичная география». Сегодня протяг рассказу про створенный в 43-м годе новгородский белорусский эскадрон Бориса Рагулі, с кем он воевал и кого боронил. Для микрофона – Змитер Бартосик.
Про оккупацию Беларуси нельга говорить, як про нечто агульное, бо краина была поделенная оккупантами на некалькі зон и режим под Гародней. Это было не тое самое, что режим под Гомелем. Лишний раз у гэтым пераконвайся, слухаючи Яўгена Усюкевича. Весной 44-го года их швадрон закинули с Новгородка под Докшицы, туды, где после карных акций уже была выпаленная земля.
А что наибольше вспоминается? Есть такие эпизоды, истории, то, что вспоминается?
Вспоминается, вот, когда мы ехали, понимаешь, на эту пони, в Докшице, когда Рагуль на Киеве туда, и проезжаем в вёски, и только камни торчат. Это так у всех уразило. Это не бачили, это в городе тут, и не бачили этих пожаров там, что хлопцы-то тут, Калялюбча, звёсок, все местные, не бачили это. А это целый район, понимаешь, это жуткая картина. Вот.
Это спаленные вёски?
Спаленные вёски.
А тут такого не было?
Не было. Не было ни одной вёски тут разом спаленной, не было.
А як на вас глядели тамтейшие люди? На вас глядели, як на неких страшных нацистов, карников?
Где люди?
Там, там, под Докшицами.
А не было там людей.
Людей не было?
Там людей не было ни одного человека. Там безлюдье. Вот такое Вот это уражение первое, и на всех на шведронов это зробило, понимаешь?
Ці ёсць за што і ці ёсць каму сказаць дзякуй Барысу Рагулю? Паслухаем жыхарку Любчы Алену Новік, якая таксама вучылася падчас акупацыі ў Наваградскай семінарыі.
Гэта ўжо адступалі, людзі схаваліся ў цэрку. Хто ў цэрку, дзе ж усе месціцца, тады ж людзей было трохі. Хто, ну, з бамблёным, хто вон за Неман, хто куды. И вот гэты один, и раз я иду по базаре, и мне оно кажет. Вот Рагулю кажут, что ворог, а я его считаю белорусом. А я говорю, а что? Так вот, кажем, мы ж, коли церкви нас уже отделяли, жонков и вот, женщин и детей отдельно, а мужчин отдельно. Казаки.
Казаки отделяли,
так? Да. И они же сховались, одному захотелось полезть на колокольню. Вот, во, поглядеть, где, что робится. Ты ешь бинокль, засекли? Их засекли. Так тут и окружили эту церковь. Рагуля ехал с теткою. Кажа, а там партизаны подпалили уже. Тут отступали, тут не требовало партизанам ничего палить. Бо гэтак, як наши отступали, советская армия, это красная, стремительно, так и гэтыя, и немцы. Бегли тут, никаких боёв не было. Но, але что такое показать, что яны воюют? 3 километра куписку вёску спалили и завернули, что немцы. А теперь свидетели, да и все, что я и Братковский, шведки ж есть, что спалил Горевик, партизан. И як он у нас лежал, вот я его слово помню. Мы одним днем жили. Я на гэтак робили. Палили, одним днем жили. И все, более ничего.
А что зробив Рагуля?
А Рагуля ехал на машине с теткою. Я подъехал под церковь, бачит, что некий рух. А там уже как вступали, знаешь, на волоску во всех. На ниточке. Каждый чекал, не ведал, что и куды, что. Говорит, остановился, пришел. Пошел в церковь. Кажа, мы уже стоим. И что? Кажа, пришел, поглядел, ничего не сказал. Этого атамана вывел, поговорил. Атаман приходит. Идите по домам, тушите пожар.
А зараз слово любчанцы Валентине Буйвол. Картина вызвалення Любчы ад нямецкіх акупантаў з яе словаў паўстае абсалютна апакаліптычная. Паліцаі стралялі па адыходзячых немцах, па сваіх былых гаспадарах. Затым падышлі казакі з сем'ямі, а тых казакаў дабівалі савецкія партызаны.
А яны сем'ямі былі. Сем'ямі былі. Аднаго так відаць партызаны за извіненнем сына казака у туалеце прастрэлілі.
Былі... А колькі гадоў было сыну?
Можа, сыну гэтаму было гадоў 12-13. Была цэлы рад у церкві, вот, як уго ходзіць у церкву, па леву старану, каля гэтай, значыць, каменнай сцяны, выстраяны, былі пахованыя гэтыя самыя казакі. І красты былі. Пішла савецкая власть, красты падаставалі і зруйнавалі ўсю эту зямлю. На гэтым месцы іх не выкопвалі, яны яе сталіся. Зразу, як савецкая власть прыйшла па гэтыя крыжы, ўсё. Тады зайшлі партызаны. То яны выбілі партызанаў, то многа партызанаў пагібло. А тады гэтыя партызаны вернуліся, як вернуліся, казакі пачалі адступаць, як самалёты савецкія пачалі лятаць. Яны многа казакаў павесілі. Вісілі казакі на столбах.
У Любчы.
А тады прыйшла Красная армія, ну, іхніга главны, давай, нарабіў скандалу, што ж яны вісяць, каторым пачарнелі казакаў многа. Хвацило тут. Тут усё, кроме гэтай вуліцы, усё было спалено.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Подорожье свободы». Змитер Бартосик рассказывая про створенный в 1943 году Новоградский белорусский эскадрон Бориса Рагулі.
Конны швадрон быў створаны, каб бараніць беларускіх сялян ад партызан, але калі баранілі каго, дык найперш ад немцаў. Слова Яўгену Усюкевічу.
Я не выстрэліў даже за ўсю вайну, ні ў немца, ні ў партызана. Я помню з Рагулі, я ўру, там метраў 200 была вот толщины, как две пальцы, берёзка. Я ўру яе, понимаешь, пробью. Не может быть. Я точно уляпил в середину этой, понимаешь. А у людей я не стрелял. Ни у немца, ни у партизана, ни у якого, понимаешь, ни у фашиста, ни у чекиста. Вот, такие вояка. Ну, удавалось, вот, знаете, у меня сосед Рагула фамилия был. А меня в швадрон взяли. Я лежу на площади в Любчий день, мой дядька Николай с этим, с метелкой в улицу подметая. И полиция тут, и немцы, значит, караулят. А я подхожу до его. Ты, кажи, осторожно, а то я у ничего не боюсь, а дядька Николай. Чего ты тут? А кажи мне, партизаны вчера шли, дали записку и принести у полицию, в Любчу сюда. И меня с этой запиской. Ну, это уже вопрос. Может, его тут не пустили по расход, может, отправили дальше. Ну, я сразу дорогу ли даже треба соседа забрать. А як забрать? Я говорю, да себе, в батальон возим его. Да все, мы сильнее были, чем там гарнизон этой полиции любчанской. Забираем до себе. Все, забрали его. Ну, мы на Новоградок ехали, он до полбера где-то, до половины дороги, потом до хаты. Я говорю, дядька Николай, чешей ноги до хаты. Не говори, где был. Николай Рагулов.
Рагула? А как после склался его нылез? Он пережил войну?
Пережил войну, как я уже вернулся. З этого з лагеря плакав бідний, понімаєш, ай, синок, ти ж спас мене.
Мой суразмовця – видатний стрелок, але за всю війну ні разу не стрелів у чоловіка.
Я не вистрелив навіть за всю війну, ні у немця, ні у партизана. Я помню з Рагулі, я говорю, там метрів 200 була от товщини, як дві пальці, берёзка. Я говорю, я її, понимаєш, пробив, не може бути. Я точно уляпив в середину этой, понимаєш, а у людей я не стріляв, ні у немця, ні у партизана, ні у якого, понимаєш, ні у фашиста, ні у чекиста. Вот, такі вояки. Коли это уже операция «Багратион» тиснула уже, что партизаны из котла выходили, так задача была их, значит, задерживать, и что. Ну, мы их и не бачили. Потом Рагулі дали приказ, чтобы он ехал на Вильню, а он не послухал немца. Тут казаки отступают, немцы, и он привел нас в парк Новогрудский вечером отдохнуть. И хлопцы, немцы проиграли кончатково, так им треба. Ну, я не останусь, кто хочет со мной идите. А вы не идите по одному, а группами, как вас не берут группами, понимаешь, идите, хочете до хаты, можете у партизан.
Як треба поводить себе у советским лагере, каб выжить? Что робить, коли супрацовники спецслужбов робят вам пропанову об супрацовництве? Причем у таких умовах, где адмова может каштовать життя? гэтыя пытанні і сёння не страцілі сваёй актуальнасці. І думаю, многім парады былога гулагаўскага вязня Усюкевіча прыдадуцца ў жыцці. Але пра гэта наступным разам.
У падарожжах свабоды Зміцер Бартосік расказваў пра свае паездкі па Наваградчыне, дзе яшчэ памятаюць наваградскі беларускі эскадрон Барыса Рагулі. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Сергій Шупа, на чарзе нашая перадача «Зона свабоды». Чаго чакаць ад рыскага саміту ўсходняга партнерства? Ці паедзе на саміт Лукашэнка? Што выбіраюць беларусы паміж Еўропай і Расіяй? Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У ёй таксама ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Валер Каліноўскі і супрацоўнік украінскай службы нашага радыё Расціслаў Хоцінь. У эфіры «Свабоды» радуе версія перадачы, якая ўпершыню выходзіць у эфір на тэлеканале «Белсат».
Ну всюху, проникся русским духом и вырешу вертать СССР.
Гэта фрагмент з новага выпуску перадачы «Саўка ды Грышка», якая рэгулярна з'яўляецца на сайце свабода.орг. Выбар паміж Усходам і Захадам – є палітычная рэальнасць Беларусі. А вось Европа, аб'яднаная Европа, свой выбар зрабіла. Беларусь уключаная ў праграму «Усходнія партнерства», якая аб'ядновае 6 былых постсавецкіх краінаў, якраз з'яўляецца інструментам для збліжэння з Европай, з европейскімі каштоўнасцямі демократыі і свабоды. На наступным тыдні ў Рызе адбудзецца саміт ўсходняга партнерства. На што спадзявацца? Пра што думаць марна? Вось гэтае пытанне мы абмяркуем сёння ў выпуску «Зоны свабоды» разам з нашымі калегамі Юрыем Дракахрустам, Расціславам Хоціным з украінскай службы і Валерам Каліноўскім. Усе калегі, і Юры, і Расціслав, і Валер працавалі на самітах ўсходняга партнерства. Канешне, ініцыятыва ўсходняга партнерства, магчыма, не самы рашучы крок, які зрабіў Еўразвяз за апошнія 20-25 гадоў пасля распаду Савецкага Саюза, але это істотная ініцыятыва для тых 6 краінаў, якія далучыліся. І вы, Юры, і вы, Расціслав, і Валер, вы працавалі як журналісты на гэтых самітах. Ну, вось ваше ўражанне. Юры, вы былі на самым першым у Празе.
Так, я быў на першым саміце, у станоўчым саміце у Празе, і найбольшае на мяне ўражанне зрабіў мой дыялёг, ну, скажам так, назавем это дыялёгам, з тагачасным прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющэнкам. Там было шмат журналістаў, ён ішоў па сцежцы да будынку, дзе адбывалася, і я яму закінуў пытанне, спадар Ющэнка, ці не хапае вам тут Лукашэнкі? Он спыніўся, падашоў да журналістаў і сказаў, так, не хапае. Я лічу, што Беларусь і Лукашэнку трэба ангажаваць у Европу, трэба запрашаць у Европу. Вот, і я этому буду спрыяць. Ну, як мы ведаем, ён этому і спрыяў.
Это 2009 год. А уже полтора года тому назад у Вільні, Расціслав, вы уже былі на сустрэчы на саміце у Вільні. Ну, там таксама не было Александра Лукашэнкі. А вам што з таго саміту?
Ну, оця драма вся. Підпише Віктор Янукович угоду про асоціацію, чи не підпише. Це до останнього моменту було якесь сподівання, що може диво яке станеться. І от вже другий день саміту, зала, де підписували Грузія, Молдова, і чекала для України ніби підпис. І сотні журналістів зібралися, він проходили, всі лідери проходили коридором, і де Віктор Янукович, він нікому нічого не сказав. Я побіг в самий кінець, там буквально 2-3 метри залишалося вільного простору. І питаю, як зараз пам'ятаю, Віктор Федорович, ну що, не підпишете? На жаль. А він так показав мені, каже, все нормально. і зайшов в зал, і не підписав. І хто ж знав, що все нормально означало розгін студентів ту саму ніч, і через три місяці вже менше навіть Віктора Федоровича Януковича не буде в ролі президента України. Але я був потім в Брюсселі в березні, коли вже Арсеній Яценюк після Майдану підписував політичну частину угоди про асоціацію. Це був справді відчуття історичного моменту.
Валер, я би хотів туди протягнути нашу гуторку з вами. Ви їздите у Ригу, ви були там кілька днів. Які чекання для Білорусі на этом саміті?
Ну, чекання таке, що, можливо, там буде підписана парафована домова об спрощенні візового режиму, це тичиться всіх. Ось це основне чекання. І, можливо, які далі кроки пойдуть наперед, бо чим крок ближе до Європи, тим корисней, тим важней для Білорусі, тим більш буде оборонений її суверенітет і ніяка перспектива. Це і владам корисно, це і позиції корисно.
Сіслав, то ж саме питання до вас. Що для України означає Рига? Наскільки вона важна? Що чекає українська делегація? Чого хотіла би вона отримати на цьому ризькому саміті?
Два моменти головні. Це перше, щоб занесли в декларацію саміту Східного партнерства положення про європейську перспективу для України і для інших учасників цієї групи Східного партнерства. Як виглядає, планка очікувань все нижче і нижче, тому що...
Ви під європейські перспективи що маєте на увазі?
Що рано чи пізно Україна буде в Євросоюзі, має право...
Членство в Євросоюзі.
В Євросоюзі, абсолютно, так. І Україна тут, так мовити, і за себе, і за інших турбується, переживає. Другий момент, це... Трошки теж планка все нижче і нижче очікувань опускається. Україна очікувала, що на саміті Східного партнерства в Ризі буде дано чіткий вже сигнал, чітка дата переходу на безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом. Як речі виглядають зараз, поки що цього не буде.
Це от дві головні речі. Юри, ну ось у країнах у програмі Східного партнерства з одного боку Євразвяз, з другого шість постсовєтських країн. Три з їх межують з Росією, три – ні. Але тим не менш, розв'язка для ключових полічових країнами з європейським потенціалом, скажімо так. У цю систему Сходнього партнерства не включена Росія. Хоча вона межує, коли морські межі лічись, так, ну, з чотирма, принаймні, країнами Євразв'язу. Скажіть, ось зараз, глядячи на те, що відбулося за останні, за час після 2009 року, за останні, значить, скільки, 6 років, не включення, не запросини Росії в Сходнє партнерство. Це було помилка? Из пункта углядження політики Євразв'язу?
Ні, ну я думаю, що, звісно, це не було помилкою в тим сенсі, що давайте пригадаємо контекст. Тоді, коли утворалося Сходнє партнерство, пройшлося зовсім тільки кілька місяців після російського уварвання в Грузію. Зараз, після російської анексії Криму, після російських, так би мовити, практикування у Донбасі, ну, так само відомо, що гэта країна, скажімо так, коли у неї є європейські перспективи, яны доволі далекі. І зрозуміло, що б там, як не казали у Брюсселі, але сама по собі ідея ось цього Сходнього партнерства, її як би звышзадача, це було дати гэтым країнам, сусідям Росії, як би геополітичну альтернативу. Врешті-решт, Росія далека від Європи, але, скажімо, який-небудь Азербайджан, ну, щиро кажучи, так само не зусім, як би така європейська країна. І це було в значній ступені геополітичним рішенням. Але ось зараз і Ростислав сказав, і як би це у самому початку була певна така, я би сказав, хіба, ось це все ж таки цієї програми, у тим сенсі, що її, і знову ж звышзадача була, давайте ми ніяк будемо запрошати цієї країни, давайте їм дадим некую альтернативу, але только не сябровства у Евразвязі. Врешті-решт, скажем, какую-нибудь Хорватию ці Болгарію, безо всяких партнерств. Просто була домова об кандидатстві, країна була обвещена кандидатом, пройшов певний час.
Це Сходній партнерств, на сам речі, завсёди сьомий партнер.
Ну, і з одного боку, сьомий партнер, а з другого боку, для, вот, скажем, Евразвязу, все ж таки, гэтые країни, гэта країни-партнери, а не країни-кандидати у самий Евразвяз.
А вот для білоруської офіційної ідеології Білорусь визначилася своїм вибором, це вибор Росії. Але наскільки він кінчатковий, це така чужа Європа білорусам. Що варто було б узяти з Європи для Білорусі? Ось з таким питанням ми звернулися до Мінакова на Мінських вулицях.
А что перенять? Ну, отношение к человеку. Чтобы было нормальное отношение к человеку, который является гражданином своей страны, который так же, как и в Евросоюзе, думает о своей стране, Ну и, наверное, больше как бы права человека, что были защищены у нас. Вот я когда в Германии учился, покупал метро пропуска, вот, чтобы ездить в пропуске, чтобы ездить по метро. Они улыбаются, когда их продают. Это же приятно. Заходишь в метро утром, и тебя улыбаются. А вот это стоило бы перенять, мне кажется.
Мне нравится, например, там, как относятся к памятникам старинные, как все ухожено, красиво, обращение друг к другу уважительное. Ну, у нас тоже, в принципе, все в Минске неплохо. Беларусь страна такая, что я считаю, что мы Европа.
С Еврозвязу ничего. У нас все доброе на фоне европейской политики. И их политика, я на русском буду, их политика по поводу отмены смертной казни у нас абсолютно неадекватна. Их демократия уже перешла все границы, поэтому я считаю, что нам такой демократии точно не нужно.
Ничего полезного от них принять нельзя. Украина вот попыталась перенять, что получилось, пыталась туда влезть. Она не помогает. Евросоюз живет для себя, для своих, для американцев, можно сказать.
У Евросоюза, наверное, в первую очередь нужно перенять распахнутость во все стороны. Потому что вот это, на мой взгляд, белорусам очень мешает. Это то, что они, условно говоря, сидят в окопе и во всех видят врагов. В Европе не имеет никакого значения, кто ты. Белорус, серб, румын, немец, англичанин. Ты европеец, ты несешь в себе определенные ценности. И при этом готов воспринимать и какие-то другие ценности.
Во-первых, производство, мне кажется, нужно. Ну, чтобы не воровал народ. Вот, потому что не без этого, наверное. Вот, пока порядка не будет в производстве, не будет всего остального. Ну, будет порядок, надо перенять. Порядок. У нас управление страной хорошее, но хозяин не может во всех точках Беларуси оказаться одновременно. Поэтому у Украины выигрываем, но в Европе, наверное, пока проигрываем.
Когда приезжаешь в Европу, просто поражаешься, насколько люди сами организованы. Вот. Их не нужно заставлять работать. Они сами любят работать, для них это норма жизни. Вот, они работают на результат, а мы работаем, потому что работаем, работаем.
Работают не, да, не больше, чем мы, но результат совершенно другой.
Вот такие разки думок от того, что ничего не треба брать, и что навод треба брать, заховать свое смиротное покарание, да усмешек. Юра, а на что вы звернули увагу?
Ну, я вот зверну увагу менавіта на гэта, что с одного боку вот нема такого отчувания, что мы есть Европа, ну, литерально в одном отказе, что это все ж таки некие иншие, але вот такого вот як бы нутраного отчужения, яно вельми мало в яких отказах сустракается. Что это не наше, что это абсолютно чужое. То есть мы бачим, в принципе, вельми станучие, причем вельми такие разностайные отказы. Тут бачим и открытость, и самоорганизация, и навод порядок. Порядок, вот человек каже, вот там порядок, не у нас, а там порядок.
Валер.
А потом, видите, вот я еще хотел бы сказать, что есть чисто такие вот народные, как бы, мемы. Вот как называется добрый ремонт в Беларуси? Причем всеми лукашистами. Евроремонт. Это не Китай-ремонт, не Руса-ремонт, а евроремонт. То есть для всех, вот, навод для тех, кто там надто любит Россию, все же таки, как бы, узор доброй працы, это евро.
Это, соправды так, один, что ремонт, видать, не самая идеалистичная мета, якую може ставити перед собою чоловік.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Зона свободи». Сьогодні вона присвячена темі, чого чекати від Ризького саміту Усходнього партнерства.
Валер, а ваше враження від цього питання? Що-небудь вас здивило?
Мені розчарувала ця молода дівчина, яка фактично, як сказав один з тих, хто удільничав в цьому питанні, засіла в окопах і бачить у Еврозв'язі ворога. Молоде покоління повинно бути більш відкритим, на мій погляд.
Ростислав, а от на таке питання в Україні, який був би самий розповсюджений відказ? Що взяти з Європи в Україну, по-вашому, коли б людей спитали на вулиці?
Ну, цікаво, що один мінчанин згадав Україну, і дуже цікаво, як білорусі стежать за тим, як будує Європа, Європейський Союз стосунки з Україною, що, мов, Європа не поспішає приймати Україну, подивіться на Україну. Це справді дуже важливий момент, бо всі ці пострадянські шість учасників Східного партнерства, п'ять і пострадянський простір дивляться на Україну, так буде, ну, такий неформальний лідер, найбільша країна, зрозуміло. І як Захід ставиться до України, за цим дивляться, що буде із нами. І тому, коли після Майдану, Євромайдану, протести, эти жертвы после конфликта, забрали Крым, Европейский Союз не поспешает раскрывать обоймы, это дуже лякає інших. Якщо ми робимо ставку таку на Європу, на членство Євросоюзу, якщо ми робимо такий геополітичний вибір, і Європа, Захід не поспішає нас приймати, то це може тоді бути серйозні наслідки мати. І тому, по тому, як вибудовує стосунки Європейський Союз, Захід в цілому з Україною, це дуже впливає на стосунки інших пострадянських держав, нових незалежних держав, на їхню політику.
Ну що ж, цікавий аналіз ось Гетхард казав на м'янських вулицях. Тим часом найбільш просунутий конкретний проєкт супраці поміж Беларусью розв'язом – это погоднение об спрощении визового режима, об снижении коштов на визы. Ось у яким стане он зараз находится? Ці махчимы некие зруху, перемовах у ближайший час? Ось на гэтае пытанне нашего коллеги Валера Калиновского отказывала на гэтым тыдні керавніцтва прадстаўніцтва у развязу у Беларуси Майра Мора.
И это один из тех документов, который, ну, было такое намерение, может быть, если не подписать, то парафировать в рамках саммита. Сейчас там действительно остались несколько технических вещей, но я предугадать не могу, удастся уладить, не удастся, но процесс идет, и я думаю, что через какое-то время мы увидим этот договор с заключенным.
Питание, якое цікавить, конечно, шмат кого. Поедете не Александр Лукашенко? И чему?
Ну, я думаю, что уже амаль зразумело, амаль на 99% можно сказать, что не поедет. И не тому, что его там не чекают, не тому, что он как бы находится под визовой забороной, я думаю, что это питание можно было легко вырешить. Але, на мой погляд, главный мотив – это позиция России. Незадолго до саммита, здесь несколько дней тому, российский МЗС выступил с адмысловой заявой, где сказал, что это антироссийский саммит. Причем, вот на мой погляд, эта позиция Москвы, она как бы показывает ее эволюцию. Вот мы пригадывали Виленский саммит, там саправды примали вельми важные решения, какие в том лику и на Россию уплывают. Там примали Молдову, Грузию в ассоциацию, там лезь Украина не подписала, вот про что Ростислав сказал. Тогда Россия реагировала без особой там радости, энтузиазма или спокойно.
Так позиция вот, Лукашенко.
И позиция Лукашенко, ну, как бы вот поехать после такой заявы, после такой позиции Москвы поехать у Ригу, это, ну, я бы сказал, перейти некую червоную рысу во уявлении российцев. Он ее
Юрий, а на парад в Москву-то не поехал?
На парад в Москву не поехал, а в самую Москву поехал за день до того. Стушку другую так само примацавал. Але, ведайте, тут справа такая. Поехал, не поехал в Москву, это как бы поводены у своим ареале. А зараз Москва успрымае Европу як свайго ворага. І нават калі б Лукашенко да гэтых расійскіх ворагаў паехаў проста піва выпіць, прыгу, это бы ўжо ўспрымалася як
ну, в Киев,
ну, амаль здрада. Это свои. Это вот тут есть такое уявление дивное у России, но оно как бы по-своему логичное, что Украина, Грузия, это как бы такие, ну...
Ростислав, вот вы сгодны с таким?
В принципе, свои.
Я сгоден, когда Юрий рассказывает про мотивацию Беларуси, але я думаю, что для Евросоюза присутність Лукашенко была бы важливіша, ніж для самого Лукашенко, потому что зараз Лукашенко уже інший статус. Він певною мірою миротворець в Україні, мінський формат, мінські переговори. Лукашенко має гарні стосунки з Україною, він підтримує стосунки з Росією, йому Україна болить цей конфлікт, він про це кілька разів говорив. Тобто в цьому статусі...
По-вашому, Еврозв'язу більш зацікавлений тим, каб він приїхав?
Абсолютно. Тобто заохотити Білорусь, заохотити ці миротворчі зусилля Мінська офіційного, це було б дуже важливо для Європейської
Союзу. Валер, що ми ведаємо на цей момент, от, коли ми пишемо цю передачу?
Ну, я розмовляв на цьому тижні з іншим дипломатом, амбасадором, не з Майром Морой, не буду называть кто, але она казала, что попередняя пришла такая размова об тем, что Махчима Лукашенко готовы поехать, шукались шляхи. Але позднее, после вот этой заявы, якая фактично была искированная, супроть, на адрес Александра Лукашенко, на мой погляд, персонально, российская МЗС, эта тема зникла у размовах амбасадоров и МЗС Беларуси. Таким чином вырашено.
Валер, ну, але апроч официальной делегации, видать, на уровне Министерства замежных справ, и там некого с кабинета министров, едет великая группа с Беларуси, насколько я разумею, представников громадянской супольности. Что чакае их? Что, на что яны спадзеюцца? Что яны могут атрымать реально от удзелу у программе «Усходнее партнерство»?
Ну, у них там будет свой форум, форум громадянской супольности, на яким выступить Олесь Беляцкий в приватности. Что чекають? Я не хочу, каб тиск Европейского Союза протягивался, каб было, нарешті, визволены опошні політв'язники, застаються в тюрмах белорусских, каб были больше свободные выборы сёлета, каб тиск на оппозицию зменшився. Вот это они чекають и про это будут говорить.
Это чекание громадства. Оно, перш за все, связано с демократичными свободами, с наявностью в Украине політв'язнів, с проблемой свободы. Преси. В Україні політичних в'язнів нема. Преса в Україні свободна. Проблема, видать, самая істотна, яка стоїть перед Україною, це проблема, звісно, Донбасу, та, що відбувається, проблема реформ і проблема економіки. Ростислав, що відбувається з допомогою, ви про це вже говорили, від Європи, європейської допомоги, чи західної української економіки. Що відбувається, принаймні, з економічним погодненням, економічною часткою погоднення, якою все ж таки підписала Україна з Євросоюзом?
Зараз ситуація виглядає так, що Україна підписала політичну, а потім вже президент Порошенко і економічну частину угоди про асоціацію, але зона вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом працює поки що в односторонньому плані. Тобто українські товари йдуть, в Європу квоти там, правда, є, але поки що Україна не відкрилася повністю для товарів з Європейського Союзу.
А це головна частина, через свободний гандель.
Росія каже, що вона тоді буде якісь торгівельні навіть війни з Україною вести, закриє кордон для українських товарів в Росію, тому що думає, що через Україну до Росії підуть кращої якості і дешевші європейські товари. Тому поки що угода про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзу не працює повністю. Вона мала би запрацювати з 1 січня 2016 року.
Раз півгода, фактично.
Так, але Росія каже, що давайте ще на рік, до 2017 року відкладемо. Україна і Європейський Союз кажуть, що досить уже. До кінця року цього ще так.
А які аргументи у Росії? Чи не аргументи, а ричаї впливу? Чим вона може примусити Україну?
Ну, просто до війни на Донбасі, до анексії Криму, до цих проблем всіх зараз, до реформ, які важко йдуть, додати ще торгівельну повноцінну війну України і Росії, торгівельно, це дуже буде важко, виснажливо просто. Для Росії також це ударить, по Росії дуже сильна також торгівельна війна. Але Україна просто хоче уникнути за будь-яку ціну ще й торгівельної війни, на додаток до цієї гарячої війни, справжньої, яка триває на сході України.
Хоча ми говоримо про саміт європейського партнерства, значить, все ж таки країни Євросоюзу, це шість постсовєтських країн, але тим не менш, весь час у нас гучить тема. Під час нашої гутерки ще сьомого удільника, чи ще третього боку удільника Росії. Ми звернулися до Мінаков на Мінських вулицях, от якраз напередодні саміта, ось з таким питанням. Що варто було б взяти з Росії для Білорусі?
У русских что можно перенять? Я бы у них перенял нефть и газ, нам бы лучше жилось, мне кажется.
На ниве последних всех событий это тот дух единения, который сейчас есть в России, подъем, и то, что в России все-таки относятся к своим историческим событиям очень трепетно и действительно серьезно. В Европе все это пытается как-то замыливаться, нивелироваться, как-то уходить, куда это удобно. Так что боевой дух и патриотизм России мне лично очень нравится.
В какой-то книге по психологии русского народа мне очень понравилось выражение. В любое время любой русский может подойти к другому русскому и заговорить с ним. Мне кажется, что белорусы не такие. И вот этой открытости, возможно, им тоже не хватает. Это был бы лишний плюсик. В остальном же, на мой взгляд, у белорусов как бы гораздо больше достоинств, чем у русских, и наоборот, с какой-то эмоциональной точки зрения, ну, лучше даже от них абстрагироваться и не перенимать какие-то черты, а наоборот, отгораживаться.
В России, наверное, патриотизм их. Они же немножко как-то все так на своей волне патриотизма аж уже перезашкаливают у них. Нам это тоже нужно. Для нашей маленькой, но своей страны.
Ну, это, может, даже и России надо у нас что-то перенять в некоторых ситуациях.
А нам?
А нам? Ну, не знаю. Сложно как-то сравнить, по-моему. Лучше у нас все-таки.
И менталитет у нас, в принципе, ну, у людей, по крайней мере, моего возраста, я считаю, что у нас такой одинаковый в чем-то. Слишком долго мы как бы жили вместе и будем жить, наверное, вместе. Ну, что у нас, наверное, все, что уже есть, что еще перенимать, не знаю.
Я затрудняюсь ответить, если честно. Не знаю. Парад у нас свой хороший.
Да, порівняли паради навіть. Таким чином, нафта і газ, патріотизм і нічого. Розкид доволі такий по різних сферах. Юрій, чим би ви потлумачили такі відкази?
Мені, наприклад, в цьому питанні уразило от, в кілька відказах от, той теперішній психологічний стан російця у сувязі з Кримом, з Донбасом, Крим наш, що він, по меншій мірі, некоторим білорусам симпатичний. Причому тут цікаво, вони якби кажуть, що ми не такі, але це от уражує. І, до речі, я от хотів би назвати некоторі лічби, які недавно були огучені білоруською аналітичною майстернею на чолі з професором Вардамацьким, це виніки опитання у Білорусі. І ось при приватності, скажем, ставлення до долучення Криму до Росії становча каля 2/3 насельництва білоруського. І причому це на протягу нескольких місяців. І так само, коли дилема, що лепш євразв'язці, союз з Росією, то каля 60% з Росією і каля 20% за євразв'яз. Так що от коли брати якби насельництво в цілому, то ось розкид такий.
Валер, то, что мы почули, конечно, это не репрезентативное опитание.